Добрый вечер. Мы с вами сегодня продолжим наши занятия. Итак, мы с вами находимся в конце третьей главы. Еще раз напомним, мы подведем итог этой главе. Третья глава говорит о составляющих осторожности. После того, как мы с вами долго разбирали о том, что та самая вершина, куда человек хочет прийти, то самое место высокое там, высоко-высоко, к чему все наши стремления, оно проходит как первый этап, как первая ступенька через осторожность человека. Человек должен быть осторожен. Ну, после того, как мы разобрали во второй главе все причины, почему человек должен быть осторожен, мы перешли в этой главе разобрать, а из чего конкретно это состоит. И выяснилось, что все начинается с того, что мы должны по-простому понять ясно для себя, что такое хорошо, а что такое плохо. И вот тогда, когда мы разберем этот вопрос для себя, то нужно крепко усвоить, что за хорошим нужно идти, а от плохого надо убегать. Казалось бы, простая арифметика. То есть это первый уровень, когда мы умозрительно, на уровне нашего разума, мы понимаем, что это плохо. Это принесет мне вред, не надо, убегать надо от этого. О, это хорошо, за этим надо бежать. Ну, как вы знаете, у нас между разумом и сердцем, как центром желания человека и действия человека, огромное расстояние. Мудрецы говорят, как от солнца до земли. Казалось бы, тут что-то от разума до сердца. Нет, оказывается, знать знаем. А вот, ну смотрите, я, конечно, понимаю, иудаизм все верно, и евреи это все хорошо. Не, ну я же не могу, я уже привык по-другому. Пушкин, Толстой. Березка, я же не могу без этого, я уже привык. Хорошо быть евреем, в голове понимаешь, но не могу. Ну, так давайте хорошо. На первом уровне, чтобы быть осторожным, надо хотя бы умозрительно знать, головой знать, что такое хорошо, что плохо. О, поняли, разобрались. Что дальше говорит Люцата? Отсюда и дальше все очень просто. Если вы уже знаете и понимаете, что такое хорошо и что такое плохо, то прежде чем вы делаете какой-то поступок, проверьте, согласно этим критериям, которые у вас есть. Поступок, который собираете, он хороший, ну, выполняйте его. Если он плохой, не выполняйте его, остановитесь, принесете себе вред, будьте осторожны. Это еще не все. Ну, предположим, что мы выбрали добро, мы сделали хорошее деяние, сделали его, ну и что дальше? Оказывается, после того, как мы его сделали, мы должны снова проверить. А вот так, как мы его выполнили, мы действительно выполнили с должным намерением, с чистотой помыслов, действительно так, что оно принесет мне это то самое добро, да или нет. Это, в принципе, вся комбинация, это составляющая осторожности. Единственное, что продолжает Люцата дальше и говорит нам... Обождите. Тут есть проблема. Теория, то все очень хорошо, слышится хорошо. Но человек-то в основном занимается самообманом. Ну и чем занимается? Человек в основном любит обманывать самого себя, так чтобы все подстроить под свои желания. Поэтому он говорит, что может оказаться так, что человек, он не сможет проделать весь этот анализ. Не сможет. Почему? По той причине, что он находится во тьме. И тогда мы долго говорили с вами о двух видах тьмы, которые есть. Одна тьма – это полная, когда человек вообще ничего не видит. Просто не видит. На что это подобно? Когда-то у человека, вот видите, есть у него очки. Тут темно. Взяли, закопотили его, знаете, каком-то смолой. Ничего не видит. Идет как слепой. Куда? До первого же ямы. Прямо туда и нырнет. Идет по комнатам. Бум, упал. Столб врезался. Свойство глупости, как мы уже много раз говорили, всему удивляться. Знаете, ни с того ни с сего, знаете, это меня, знаю, выгнули из работы, я ничего не понимаю. Ни с того ни с сего. Да. Бум, стукнулся об стол. И человек не видит вокруг себя ничего. Раз, упал в яму. Говорит, вот что-то не знаю, завалил экзамен. Сейчас уже не понимаю. То есть он не замечал, что не готовился все это время, пошел просто так, но и не заметил, вдруг ни с того ни с сего, ты смотри, да, за экзамен завалил. Темнота полная. Этот человек ходит с какими очками? Очками такими совершенно закопченными, черными, не пробивая ни света, там нету теперь. Есть второй вид, есть это хоших, это полутьма. Это полутьма, когда человек, ему кажется, что он видит. У него кажется, что он видит. Что же он видит? Он видит, есть какие-то искорки там, он видит полутень, полусвет. Ему кажется, что вот человек идет, приблизился ближе, это не человек, это столб. Идет по дороге, видит, столб стоит. Ну, проходит мимо, а кто оказался? Грабитель. Не знаю, какой-то хулиган. Ну, человек оказался. То есть он принимает истину за ложь, ложь за истину, без проблем, без никакого... И более того, он уверен в своей полной правоте. На что это подобно? Это подобно на человека, который ходит тоже с очками. Ну, у него, так сказать, разные цвета. У одного выкрашены эти очки в желтый цвет, у другого в зеленый, третий в красный цвет. И каждый ходит с этими очками. Что это за цвета? Это цвета своих желаний. У каждого из нас есть какие-то внутренние желания, которые распирают нас. В какой угодно области, начиная от низа, от низменных желаний животных, и дальше всем спектром эмоций, которые у нас есть, человеческим характером, медот, то, что мы называем, фантазиями, которыми заполнены. Мы через это видим весь мир. И у нас нет другого зрения. Мы через это видим. Этим мы отличаемся один от другого. Два человека, три человека видели ту же сцену. Попросите их написать. Скажите, что вы видели? Трое напишут совершенно разные. Почему? Глаза же видели их одно и то же. Стояли рядом. Даже их сдвинули так, что, знаете, лицами, чтобы, не дай Бог, не то, не под тем углом они... Не, все видели. Три разные. Почему? Там внутри три разных вида очков. Три разных цвета. Теперь они передерутся. Они говорят, мир какой? Красный. Говорю, нет, я говорю, желтый. Я что, не видел? Своими глазами. Все желтое. Говорю, нет, все красное. Каждый уверен в своем. В принципе, тут речь идет, знаете, чтобы никого уж нас не обидеть, но приходится говорить об этом со всей болью. А разница между человеком светским и религиозным. Что у нас не принято об этом говорить. Но, несмотря на это, тут это единственное место, которое подходит и точно определяем все. Это в том, какой вид очков у нас есть. Есть ли у нас очки настоящие, те самые, которые они прозрачные, которые позволяют видеть мир такой, какой он есть? Или это очки, как мы перечислили, то ли они полностью закрыты, человек ничего не видит, слепец, то ли он ходит с такой, знаете, с цветами. Один красный, другой зеленый. Что за эти очки? Это очки тех самых жена. Один все видит через свое стремление к почести, другой видит через свое стремление к вожделению, третий видит свое стремление к зависти. И вот такими очками он видит весь мир. Он не видит такой, какой он есть. Он видит его всегда искривленным. Поэтому это и есть разница. И надо говорить, смотрите, большинство людей не религиозны. То евреи не умные люди. Конечно, умные люди. Ну и видите, большинство из них не религиозны. О, видите, доказали правоту. Чего не доказали? У нас наоборот. Тот факт, что есть у нас несколько людей религиозных, это чудо чудес. Потому что природа человека, наоборот, она все наоборот. Она идти за своими яцарями, за своими низменными желаниями, идти за цветом вот этих очков своих. И видеть, ему приятно, хорошо, вот это мне нравится, это хорошо, это по мне. Мы же как все мир, это для меня. Да? Пришли, нет, это занятие не для меня. Нет. Тут, с этим нет, вот это я не согласен. Откуда вы согласны с критерием, согласен, не согласен? У вас там внутри механизм проверки, это ко мне подходит, не подходит, откуда он взялся. Это и есть те самые очки, через которые он видит мир. Поэтому можно дать просто ясное, четкое определение. Чем больше у человека эти очки, через которые он видит этот мир, они более прозрачны, тем больше он религиозный. Чем менее прозрачный, то есть чем больше там цветов и радуги цветов, или еще, не дай Бог, вообще полной тьмы, тем более он для нас, в нашем понимании, человек светский. Светский человек – человек с высоким IQ. Он может быть гениальным человеком. Он может быть хорошим человеком. Ни в всяком сомнении. И таких мы встречаем вокруг себя, которые от природы люди совершенно исключительные, добрые, чуткие, хорошие. Но они с очками своих чувств, своих желаний. Так может быть, они не такие темно-красные, ну, розовые такие, чуть-чуть голубые. Но что-то все время примешано. Они просто не осведомлены, что это есть. Если бы знали, они наверняка смогли бы чуть-чуть почистить их и увидеть мир такой, какой он есть. И это то, о чем Люцата говорит нам. Вот это становится, будет мешать нам. И только тогда, когда человек сможет почистить этот, выйти из-под власти своего Ецера, под своих желаний, он увидит этот мир такой, какой он есть. В отличие от этого, все остальные не видят мир такой, какой он есть. Вовсе нет. Как же добиться этого? Говорит он, Бохешбон. О, то, о чем мы говорили с вами последние 3-4 занятия. Бохешбон. Что такое Бохешбон? Надо работать над собой. Надо каждый раз вести подсчет этой жизни. Подсчет, сделать расчет. Вот тех самых добра и зла этого мира. А я как себя вел? Да или нет? Ведь мы живем, как мы привыкли жить. Бездумно. Или по другим, более правильным словом, по инерции. Мы живем просто по... Мы просто живем. Что вы хотите от нас? Вы какие-то вообще непонятно то, о чем вы говорите. Мы просто живем. Нам жизнь дали в подарок. И мы просто живем. Утром встали, как заведенные. Зубы, да. Почистили, кто чистит. И поели. И на работу. Вернулись с работы. Снова, так сказать, поели. Снова поговорили с женой. Посмотрели телевизор, да. И почистили зубы. И спать. Спят, все спят. Все едят. Это как заведено. Мы не думаем об этой жизни. А он говорит, не, остановись. Остановись. Каждый день это прожитый. У нас не будет второй раз этой жизни. Тот день, который мы прожили уже в жизни, не вернется нам. Остановись. Проверь. Вот ты же прожил ее так, чтобы, помните, ну как же, не было мучительно больно за прожитый год. За прожитый день. Это мы, это теперь к концу дня, перед сном подумали. Вай, день. Все прохлопал. Ну, начну завтра. Естественно, царь говорит о том, что завтра будет лучше. Не будет завтрашнего дня лучше. Если сейчас нету, не будет завтрашнего дня. Все надо начать с сегодняшнего дня. Поэтому говорит Люцата, Бог Хешбон. Есть вот те самые люди, которые уже прочистили свои очки и видят мир такой, какой он есть. Они уже прошли через все это. Они говорят одно единственное, надо Бог Хешбон, надо идите, давайте занимайтесь самоанализом, самокритикой. Не живите бездумно, не бежите, как боевая лошадь, сказать, с шорами, не видит ни прямо, ни лево. И вот тогда, когда это есть, есть и осторожность. Это и порождает в человеке все составляющие осторожности. Бог хешбон, человек делает хешбон, что да, что нет, да, нет, нет, нет. Вот для того, чтобы еще более ясно расписать это, приводит он эту самую притчу, необыкновенную притчу с тем самым садом-лабиринтом, который, как описывали его в прошлый раз, где кто-то сидит там, на верхушке, на башне, а под ним весь этот сад-лабиринт. Он видит, как человек заходит в этот сад-лабиринт и путается, не видит. Ему он смеется. Почему он смеется? Почему это было для развлечения? Человек заходил в сад-лабиринт, а они-то знают, сверху видно, какой из этих путей ведет в эту беседку к ним, а какой не ведет. Они видят, человек идет в тупик, и он уверен, что он идет прямо к цели. Какой цели? Там в конце что? Тупик. Полный тупик. Это, в принципе, прообраз нашей жизни, говорит Люцата. Человек идет по этому миру, и он как находится в лабиринте. Он идет, но он не знает, в конце он дойдет до цели, или там в конце всего лишь тупик будет. Он проживет эту жизнь, он рассмотрит нее, или там в конце будет всего лишь смерть. И только перед смертью он вдруг поймет, а для чего я вообще жил? Для чего я жил? Есть люди, которые говорят, я уже, есть человек один больной, он заболел сильно. Баруха Шем, он выздоровел, да? Но перед тем, когда он заболел, то он вдруг пошел на кладбище. У него, знаете, такие философские мысли пошли. Вообще кладбище – это очень приятное место, хорошее место. Вообще человек, чем больше будет думать о смерти, тем это больше поможет для жизни. Хотя надо быть осторожным, для части людей это вещь опасная. Не дай Бог, чтобы кто-то еще принял это как непосредственная эта инструкция к действию, потому что он начнет думать, и не знаю, порошки даже не помогут. Поэтому для людей, которые крепки духом и душой, они могут пойти на кладбище. И что там будет? Как я закончу жизнь? Что там будет написано? Она написана о том, что я прожил. И что это будет? Итого. Итог моей жизни. Что же? Съел. Сколько? Съел? Съел мясо. Да. Полтонны. Нет. По-видимому, больше. Куриного мяса там съел там 3 тонны. Говяжьего мяса 2 тонны. Выпил цистерн. Такие цистерны, что это за целый день. Да, или это что мы делаем за жизнь? Съели. Теперь говорит, не, ну что вы, говорит, ну что, я же только съем. Хорошо, сколько спали? Давайте, столько-то лет мы проспали. Но я же не только сплю и не только ем, конечно. Просмотрели телевизионных программ. Итого, да. И несколько лет сериалы, да, 1,5 года. Эти самые новости, которые никто не помнит через один день. И еще 1,5 года. И к концу года это лабиринт. Что в конце? Просто все, теперь умрем. Вот пожил, теперь умрем. Все. Что это? Тупик. Он шел по этому лабиринту. А что в конце? В конце смерть была. Итак, что мы видим? Мы видим схему, которую нам Люцата начертил. Это схема этого сада лабиринта, который надо заранее рассмотреть, куда человек идет. Теперь две возможности есть. То ли спросить у мудрецов, которые уже там ходили, по всяким разным мелким таким отличиям уже понять, ходили мы тут нет, были тут нет. Или спросить те, которые там наверху сидят, которые же вообще вышли из этого. Это правильный путь, неправильный путь. Это единственная возможность, которая есть. И вот те люди, которые уже прошли, видят эти, различают малые тонкости в самом лабиринте. Или сидят там наверху и видят все, что они говорят. Они говорят снова «Боу хэшбон». Давайте проделаем снова вот этот проверку, снова проверку самого себя. Снова будем еще раз будем делать расчет своей личной жизни, чтобы не пропустить ее, не проморгать. И это основа, что есть. Это основа, которая есть. И вот она, это есть те самые составляющие, которые приведут нам к ощущению осторожности, чтобы эта осторожность стала частью нас. Стала частью нас. Чтобы мы могли понять весь мир, что такое хорошо, что такое плохо. Чтобы мы могли остановиться перед самим деянием. Чтобы мы могли после этого деяния, даже хорошего, проверить самого себя, насколько оно действительно было и правильным, и хорошим. Это же нужно как-то к этому прийти. А, и каким образом? Это Бог хешбон. Это снова проверка над собой, еще раз проверка над собой. И это то, что в конце говорит нам Люцато. Давайте закончим, и, так сказать, еще раз. Все, что мы сказали, это есть общий итог. Давайте прочтем это только словами в переводе на русский язык. Общий итог. Человек должен размышлять все время вообще. Митбонен басихлотами. Да, размышлять, всматриваться в эту жизнь вообще. И в особенности во время, отведенное им для уединения. Вы обратили внимание, надо вообще уединение. Многие из нас не терпят уединения. Они все время, что должны, у них все время должно что-то жужжать, гудеть. Телевизор работает, радио работает, с кем-то говорит, газета. Они не могут остаться сами самой, это им тяжело. Тяжело сами собой остаться. А нам что нужно для того, чтобы не прохлопать свою жизнь? Ведь прохлопывание жизни состоит из каждого прохлопанного дня в отдельности. И так каждый еще раз. Это уединение. Каждый человек лично сама по себе. Так, с точки зрения Торы, каждый из нас, если появился в этот мир, это личность со своей целью пребывания в этом мире. Ну, остановись. Уединись. Где? В угол уйди. Закрой уши. Отойди. Не в этой суете, надо отойти в сторону. И что тогда? Подумать, как я свою жизнь согласно критериям прожил. Как ее прожил? Что прожил? Уединиться. Как, еще раз скажем, общий итог. Человек должен размышлять все время вообще, и в особенности во время, отведенное им для уединения. Где истинный путь, по которому человек обязан идти согласно Торе? На чем он должен рассуждать? Где истинный путь, по которому человек обязан идти согласно закону Торы? Как мы сказали, что такое хорошо, что такое плохо, критерии находятся где? Только в Торе. А затем следует ему подумать о своих делах, соответствуют ли они этому пути или нет. Благодаря этому ему будет легко очиститься от всякого зла и выпрямить свои пути, как сказано, выверяя извилистые пути ног твоих, и все дороги твои будут верны. Этими словами заканчивает Люцато третью главу. Это общий итог. Человек должен работать над собой. Человек должен знать, что он должен видеть этот мир через прозрачные очки, таким, какой он есть, а не через очки своих желаний, которые искривляют все. И тут интересно, давайте подведем маленький итог, который... Очень интересный итог. Если мы просмотрим всю эту главу, которую мы видели. Глава, которую мы начали ее уже, по-моему, 6 занятий назад, и до сегодняшнего занятия, мы видим, что там Люцато дает нам три примера. Три примера искривления пространства, искривления видения человека. Один пример, кто помнит, начинался с того, что человека, который идет по краю пропасти, как слепой. Естественно, опасность его хождения по краю пропасти велика. После этого был пример, кто помнит, с темнотой. Человек, который выходит на улицу, попадает как... Наш мир подобен темноте. И естественно, что если мир подобен темноте, то мы находимся в нем. И только единственное, есть два вида темноты, как мы сказали, то ли полная, то ли полутень. И третий пример, это пример с этим садом, с лабиринтами, садом-лабиринтом. Мы знаем о том, что в этой книге нет ни одного лишнего слова. Если Люцато дает нам эти три образных сравнения, то, по-видимому, тут тоже что-то есть. На что он намекает нам? Если просто проанализировать, то мы видим, что первое сравнение, когда человек идет по краю пропасти, относится к кому? Человек, который живет совершенно бездумной жизнью. его жизнь действительно похожа на того слепца, который идет по краю пропасти. Да, бели хешбон. У нас все время, что мы говорим, хешбон, хешбон, надо все время делать этот подсчет, надо все время делать расчет нашей жизни, а он вообще никакого хешбона нету, никакого расчета нету, никакого самооценки нету, никакой работы над собой, ни попытки даже, и даже близкой мысли нету. Фу, идите отсюда, датишники, надоели мне. Не хотят. Это люди, они идут по краю пропасти. В любой момент могут сорваться. В любой момент. И все будет неожиданно. Ни с того, ни с сего. Это первый пример он дает. Второй пример, мы сказали, человек идет не по краю пропасти, он просто идет где? Он идет в тьме. Он идет в тьме. Очень хорошо, он идет в тьме. Но если он идет в тьме, в этом уже есть какой-то хешбон, да? Есть уже в этом какой-то расчет. По крайней мере, он знает, что он идет в тьме. Ну, если что, он уверен, что он дойдет до своего цели предназначения. Но он идет. У него какой-то есть чуть-чуть хешбон. Что его может только поджидать? Ошибка в любой момент. В любой момент он тоже может с кем-то стукнуться, Но это уже хоть чуть-чуть хешбона есть. Есть чуть-чуть. Чуть-чуть человек смотрит за собой. Третий пример, который дал Люцатов, это пример сада лабиринта. О, тут уже есть хешбон. Тут уже есть человек, смотрит за собой. Вроде бы он понимает, он пытается понять, я иду по правильной дороге, неправильной дороге, пытается найти, ориентироваться. Да? То есть это человек, который барахтается в этой жизни, пытается с этой жизнью бороться, проверять себя и так далее. И так далее. Но что не хватает? Хешбон делает, но какой? Не полный, а какой частичный. Понимаешь? Есть люди, которые очень целеустремлены. Они идут, у них есть направление, они идут. Один в шахматах. Атли, он видит точно цель, куда он идет, он хочет быть гроссмейстером, он хочет быть мастером, потом гроссмейстером, потом стать чемпионом мира. У него есть куда он идти, все свои силы в это вкладывает. Не теряет ни один день, он делает хешбон, проверку этого каждый вечер. Есть какой-то бизнесмен, который хочет стать миллиардером, так он, так сказать, тоже проверяет. Есть какой-то ученый, есть какой-то человек искусства и так далее. Все делает. Но какой они хешбон делают? Они делают хешбон, они идут по какой-то тропинке, да? Но они не делают хешбон всей жизни. Человек не родился для того, чтобы стать шахматистом. Никто из нас, когда мы родились, наше не предназначение быть не богат, не ученым, вовсе нет. Человек. Вот это как мы, а что с этим званием? Званием человека. Эн хешбон кляли, нету общего хешбона. Нет общего оценки всей своей жизни. Может быть, в какой-то точке мы очень правы, и нам действительно нужно быть очень последовательным, и идти, и бить в одну точку, и действительно становиться более богатыми, еще больше в шахматы разбираться, еще более быстрее бегать, красивее рисовать, лучше стихотворение писать. Да, все очень хорошо. Но где хешбон кляли? Где общий хешбон, который есть? О, вот это, что Люцата нам говорит. Три вида, которые есть, три вида. Вот эти, каждый из этих видов – это кто-то из нас. И для того, чтобы выйти из этого, для того, чтобы вскарабкаться на первые ступеньки осторожности, по-видимому, от нас требуется выйти из этой тьмы. Видите, как много сортов мы перечислили. Надо почистить свои очки снова и снова, даже если они чуть-чуть только, чуть-чуть цвета дают нам, чуть-чуть розового цвета, или чуть-чуть голубого цвета, чуть-чуть темного цвета. Надо научиться видеть эту реальность такой, какой есть. Выйти из нее, только тогда мы сможем подняться на первую ступеньку осторожности и с такими очками. Что нам поможет этому? Боу хешбон. Это расчет, постоянный расчет своей жизни, следить за ней и так далее, и так далее. Это с вами третья глава. Мы с вами, в принципе, подвели итоги этой третьей главы. Об этом мы уже говорили много. И, я надеюсь, надо было еще, у нас были планы на прошлом занятии это закончить, но мы закончили на этом. На половине этого занятия. То мы сейчас с вами перейдем к следующей нашей главе. Я вижу, что уже даже вопросы начинают поступать. У нас тут поздравления из Москвы о том, что мы начали эту программу с интерактивного, значит, умения вопросов и ответов. Даже еще другие вопросы поступили. Спрашивают, объясните, пожалуйста, что такое галут. Ну, я вам так скажу. Естественно, что кто находится в Галуте, его интересует тема Галута. Мы находимся в Иерусалиме, пока тема Галута нас не интересует. Мы ответим очень коротко в конце занятия, оставим 5 минут, а пока перейдем к следующей главе. Итак, следующая глава, 4 глава, она называется «О путях приобретения осторожности». Точно. Давайте теперь, каким образом мы можем приобрести все это? О путях о путях приобретения осторожности. Мы попробуем сейчас разобрать, что более конкретно приведет человека в более конкретно приведет человека к качеству осторожности. В целом, человека приведет к осторожности изучение Торы. И так говорит Рабби Пинхас в начале нашей брайты, помните, мы уже тоже об этом много говорили, Тора приводит к осторожности. Точка. Мы с этого начали наши все рассуждения, вторую главу мы с этого начали. С чего все вообще начинается? Здесь, кто помнит, одно из занятий посвятили мы теме Торы. Сам Люцато не упоминает вообще это как ступень. Почему? Потому что это фундамент. Не надо говорить о фундаменте, мы говорим о ступеньках. Если речь идет о основе всего, Тора – это основа всего. Сказано в том самом объяснении наших мудрецов в Талмуде, написанном тысячелетия назад, говорит Рабби Пинхас, он говорит так, Тора приводит к осторожности. Осторожность уже приведет дальше к расторопности, но первая ступенька, с которой все начинается, Тора приводит человека к осторожности. Как это можно понять, просто чтобы у нас приблизить к, еще раз в нескольких словах пониманию этого, что в Торе находится? Да, если мы просто спросим простой вопрос, а что такое Тора? Иногда спрашивают, что такое, что там написано? Особенно есть люди, которые любят это сказать в двух словах, если можно, то сейчас нет времени особенно сказать это. Все что-то говорят, Тора, Тора, я хочу тоже разбираться, что там написано. Так что мы можем ответить? Ответим о том, что там написано. Там написано одно единственное. В двух словах. Там написано «Рацон Ашем». Там написано «Желание Творца». Это то, что там написано. Он написано «желание Творца», то есть а Тора, она вся, от начала до конца, она выражает волю, может быть, это более подходящее слово, волю Творца. Теперь. Человек начинает учить Тору, от мала до велика, все евреи учат Тору. Все время говорят «Тора, Тора, 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 Тора», есть Тора письменная, Тора устная, мы учим, 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 мы все время учим, учим, учим. Что в ней есть? В этой Торе есть рацион Ашем. Когда человек учит все время, это в принципе, что такое там в Торе, это есть объяснение, что есть желание Творца. То есть мы там получаем инструкцию к тому, как выполнить волю Творца. Алиф, узнать, в чем воля Творца. Второе, повеление, что надо эту волю выполнять. Очень хорошо. Это то, что написано в Торе. Когда человек начинает учить Тору, то он вдруг понимает, секундочку, а то, что я сейчас делаю, это как я учил, это как там написано в Торе, это воля Творца. Я сейчас выполняю его желание или наоборот, то, что меня предупреждает не делать. Поэтому чем больше мы будем учить Тору, чем больше поймем желание Творца, который говорит, ну-ну-ну, не делай это, или ну-ну, бежи, делай это. Вот, мы получаем критерии жизни, в которых мы понимаем, тут я нарушаю волю Творца, мне это нельзя делать, а тут наоборот, у меня повелевает. Поэтому Тора это что-то, это свод инструкций по жизни, что нужно делать, что не нужно делать, что есть воля Творца, что не нужно. Поэтому, когда человек изучает Тору, изучает, больше понимает, разбирается, приближается к этому, к сердцу, он в каждом движении своем будет осторожен, неизбежно. А вдруг я нарушу желание Творца? Если он понимает, что он творение, да, то при условии, да, понимает, что я творение, значит, есть Творец. Творец мне повелевает, значит, я не могу, он меня создал для этого, значит, я не могу сбиться с этого пути. Это то, что сказано в целом, человека приводит к осторожности изучение Торы, и, как говорит Рабби Пинхас в начале брайты, Тора приводит к осторожности. Это в общем. Мы знаем о том, что изучение Торы приведет человека к... Продолжает Люцато и говорит, но особенно содействует в этом размышление о важности служения, являющегося нашей обязанностью, и о глубине ответственности за него. Амнам, альдерех прат. Да, тут как-то не совсем точно это понятно, что тут сказано. Амнам, альдерех прат. Есть, оказывается, два пути во всем этом. Есть два пути. Есть альдерех акляль. Есть одна возможность, когда мы понимаем эту Тору, когда мы понимаем и разбираемся в общем, что может привести нас к осторожности. И это называется вообще. Это Тора приведет. То есть общий взгляд, что приведет человека к осторожности, это Тора. А конкретно, в частном детали, скажите мне, что в частном детали, в частных деталях может привести человека? То есть давайте разложим это как бы на составляющие. Или, как и часть мудрецов комментирует это так, Тора, в общем, как книга инструкций приведет человека к осторожности. Но когда мы захотим это конкретно осуществить, есть какой-то механизм, который нам приведет к этому, на это уже поможет нам мусар, еврейская этика и мораль. И когда мы его разложим, так вот и начнем разбираться, так он говорит, альдерех апрат. Частным образом, то, что приведет нас к этому, это гидбененут альхомер авода, то есть это как тут переведено размышление о важности служения, размышление о важности служения. То есть насколько важно наше служение Творцу. Если мы начнем только думать об этом, естественно, мы думать не собираемся об этом, да? Но нужно думать об этом. Да? То, видимо, если нам говорят, что нужно размышлять об этом, то мы явно не будем размышлять. Единственное, что если нам запретить, может, иди знай, может, начнем размышлять. Как один человек, он пришел к еврейской жизни, как он вам прочел запрет о том, что нельзя думать о Творце в таких определенных местах. Теперь его это задело. А почему нельзя? Он никогда, и говорит, а я не думаю нигде, я не только думаю, я никогда не думаю о Творце. И тот факт, что нельзя было в том самом месте думать о Творце, да, таком, привело к мысли вообще, что есть Творец. Он стал думать. Это большое дело. То есть мы вообще не думаем, что есть Творец. Но если мы начнем думать, да, то нужно думать о важности служения, являющейся нашей обязанностью. Ашерхаябада. В омекадинале. И глубине ответственности за него. Оказывается, не только о том, что есть у нас важное служение, не только есть служение, не только что мы можем служить, не только это, мы еще отвечаем за это. Насчет того, что мы отвечаем за это, Рата Шем, у нас будет занятие, и потом еще одно занятие, и нам это будет одной из самых тяжелых тем, с которыми мы с вами столкнемся, потому что человек готов принять все, кроме одного единственного, что он отвечает за свои поступки. Человек не любит это слышать, не хочу, не принимаю это, вы выдумали, все остальное верно, а это неверно. Поэтому будем касаться этого. Это то, что он говорит. Но особенно содействует в этом, то есть если мы конкретно, как мы сказали, уже на уровне нашего еврейской этики начнем искать пути приобретения осторожности, то что нам поможет? Это размышление о важности служения Творцу и ответственности за него. Ответственности за него имеется в виду о том, что есть в мире наказание за проступки, за отсутствие этого мышления, и есть поощрение, есть вознаграждение. И все сказанное достигается посредством глубокого изучения событий, описываемых в наших святых книгах и изречения мудрецов, помогающих уразумению всего, о чем шла речь выше. Не всяком сомнении, как тут сказано, что вся Тора, где там выражена воля Творца, она написана какими-то словами, там описаны какие-то события, и всегда спрашивается вопрос, а что за события, а почему именно эти события там описываются, почему именно это упоминается, да? Все это для того, чтобы мы изучали, и когда мы глубоко это будем изучать, а слово «глубоко изучать» это требует отдельного объяснения, что это такое. Так вот, оно поможет понять, уразуметь то, о чем мы тут говорили. То есть, как дойти до этого осторожности, как начать размышлять о служении, как служить Творцу и, естественно, ответственности за Него. Это, так сказать, общее описание, это вступление в нескольких словах к теме о путях приобретения осторожности. Снова повторим. Общий путь, он описан в одном слове. Тора приводит к осторожности. Частным образом сказано о том, что нужно всмотреться в детали служения и всмотреться в том, что это служение, оно не пустые слова, а есть за это то ли наказание, то ли поощрение. Пойдем дальше. И найдутся в таких размышлениях побудительные мотивы разных уровней. Для людей с совершенным разумом, для тех, кто меньше их, и для всего множества народа. Итак, говорит Люцата тут отсюда и дальше, мы сейчас разобьем все человечество на три группы. То есть нет единого рецепта никогда всем нам. Он хочет нам указать путь, что пробудит нас конкретно. Какая сторона морали и этики еврейская пробудит нас быть осторожными? Но только он говорит, смотрите, все зависит не от общих идей, а зависит от аппарата, который принимает, от его чувствительности. Кли, сосуд, сколько может принять? Один такой пришел с кружечкой такой, да, говорит, можно, дают, да, налейте, пожалуйста, пиво, да. Другой пришел чуть-чуть, а другой пришел сразу с ведром, видишь, что дают, пришел с ведром. Пришел, каждый приходит в этот мир, и он готов служить Творцу, и каждый из нас подготавливает кого? Самого себя. Мы кли, мы сосуд. насколько мы подготовили к служению Творцу, такое обращение и к нам. Кстати, это объяснение на многие-многие недоразумения, которые есть. Недоразумение, это в кавычках имеется в виду, противоречия, на первый взгляд, которые есть у нас в утверждениях наших мудрецов. Один говорит так, другой говорит так. На самом деле, «Элю ве элю девре элю ким хаим», и это верно, они просто обращаются к разным уровням нас. Так и тут Лицата делает, он делит все человечество на три категории. Сейчас мы скажем в общем, а на следующем занятии мы будем о этом подробно будем говорить. Первая категория – это шлемейдат. Кто такие шлемейдат? Это люди, которые придут к осторожности по причине того, что они хотят достичь совершенства. Они хотят жить совершенной жизнью. И не дай Бог, если что-то они не сделают, как положено, до конца, на все 100%, они не будут совершенны. И это то, что это основное, это их мото, это их двигательная сила. Они никогда не захотят спуститься меньше этого. Потому что силой разума они осознают, только это единственное верное. И если я уже иду по этому пути, так что же я буду делать все наполовину? На треть или на четверть? Есть, которые говорят о том, что смотри, ну а что, ничего страшного, я... Что мне в первые ряды суваться? Что страшного, я посижу на задней парте, тоже слышно. Не буду вопрос. Деталь нужно делать на 100%, а 99% оно нехорошо. В принципе, все то же самое. Ну, чуть-чуть, пару микронов отличается. Ну, что, нехорошо. Тоже хорошо. Не так говорят. Они не так говорят о том, что надо знать. И мы должны знать о том, что есть уровень людей. Может быть, мы с ними не знакомы. Основная двигательная сила которых – это стремление к совершенству. Есть те, которые ниже их. Так он их называет пхутими. Мы с вами еще разберем, почему есть такое деление. Хутимием – это люди, которые будут стремиться к осторожности не из-за того, что совершенство – это единственное, что движет им. Это уровень, по-видимому, для них недостижимый. Они это понимают на другом уровне. Они, у них сработает совершенно по-другому. Их двигательная сила называется кавод. Если мы подумаем, мы еще дойдем до этого. А, ой, как мы дойдем до этого. Кавод, кувы, почесть, слава, значимость, уважение. А ты меня уважаешь. Это самое основное, что человеком движет. Я хочу, чтобы меня уважали. Все обиды в доме, а? Муж с женой. Да? Не уважай. О. Выслушай меня, я тоже что-то понимаю. Ну, хоть один раз. Хотим, чтобы мы нас уважали. О, все вокруг. А муж вообще ходит. Одно уважение. Там вообще ничего не осталось, кроме одного уважения. Кого? Так вот, вот это кого-то сильно движет человека. Есть много других заставляющих. Много-много. Но кого-то он один из самых центральных, который движет человеком. Это его очки, через это он все видит. Кого-то. И вот этот кого-то, почесть, Человек хочет быть уважаемым, очень хорошо. Вот я приду в грядущий мир, да? Предположим, что я пришел в грядущий мир. Не понял. А Гришка что, будет выше меня? Сосед. Он учится лучше, чем я. Смотри, он что, будет более праведный, чем я? Не хочу. Я хочу выше его быть. Не вытерплю о том, что кто-то будет выше меня. Это та двигательная сила, которая подтолкнет его и поднимет его выше. Это второй уровень. Он тоже среди нас практически не существует. Несмотря на то, что наше стремление к почести, оно одно из самых основных сил, и мы с вами это тоже разберем. Третий уровень, добрались уже до нас смертных, он по-простому называется. Давайте запугаем. Просто. Теперь, когда дойдем до этого, я уверен о том, что никто ничего писать не будет. На занятие второе уже никто не придет. Потому что мы просто по-простому, давайте разберемся. Что за что получаем? Да? То есть какой закон и за какой закон что получаем? Единственное, что у нас же все оттягивается. Да? Урахум, ваханум, что это означает? Эрахапай, что наверное? Он долготерпимый. Наказание есть, всего лишь вопрос, когда оно бум стукнет у человека. Человек никогда не остается без наказания. Скажи, Бог простит. А вдруг не простит? Все говорят, а Бог простит. Откуда вы знаете, что он простит? Во-первых, у нас написано, что он никому не прощает. Никому ничего Бог не прощает. Что он делает? В милости своей он всего лишь оттягивает это. Ну, может быть, сейчас поймешь. Может быть, сейчас разберем. Может быть, сейчас. Поэтому, когда человек начинает понимать и всматриваться, до какого уровня есть тонкости наказания Творца, а это мы будем с вами учить из жизни наших праотцов, из жизни наших праведников, до какой степени человек может быть подвержен этому наказанию? Может быть, это пробудит нас страх перед наказанием. С одной стороны, а с другой стороны, надо дать еще и гезер, этот, и морковку. Что-то сладкое, вкусное. Знаете, есть кнут, кнут и пряник по-русски говорят. Я прошу прощения. Кнут, да, надо кнут, чтобы мы видели все время. Да. Плюс надо показать пряник. Да. Смотрите, это вас ждет. Ганеден, вы представляете, там все будем сидеть, все вместе, все будет хорошо. Надо только разобрать, что там будет. Это тоже вопрос сам по себе. Недавно встретил несколько арабов. Мы ехали в одной машине, и мы разговорились о Ганедене. Да. И очень интересно было. Очень интересно, они мне рассказали о том, что там их ждет. Я, откровенно говоря, был поражен их верой глубокой, а война им, это мамашки, труп большой. На такого уровня веры ждет им реки простокваши, реки меда, и я про женщину даже вообще не говорю, шоколад и все прочее. То есть они, мамаш, верят, что их будут ждут земные утешения, которые есть там, утехи, да, сладости, которые есть там. Верят в это. Все очень хорошо. Да. Надо тоже понять, что там есть. Об этом тоже чуть мы с вами поговорим. Так или иначе, для третьего уровня людей, то самая осторожность, которая могут прийти, это благодаря простым методам кнута и пряника. И оказывается, что это самое действенное. Более того, что одно из самых странных вещей, что наши самые большие... то, что я говорю, да это для простолюдин, которые ничего не понимают, они такие, знаете, такие, их надо напугать. Нет, мы увидим, что практически все мудрецы нашего поколения, я говорю, мудрецы и праведники нашего поколения, они все всегда себя считали на этом уровне, и когда они хотели прийти к осторожности, они занимались не первым, как мы сказали, совершенством, это чересчур очень высокий, и даже не тем, что в грядущем мире кто-то меня переплюнет, они всего лишь рисовали перед собой очень яркие, четкие картины, что их может, не дай Бог, ждать в, как наказание, или не Руха Шема, Лавай, есть к чему стремиться, как вознаграждение. Ну, мы в нескольких словах, давайте, это два слова вступления к четвертой главе, это то, что нас ждет, мы с вами разберем все эти три составляющие, разберем их подробно, каждая из них. Мы увидим чуть-чуть, где мы сами находимся, да, и что нас может подтолкнуть к этому. Давайте попробуем теперь ответить на несколько вопросов, которые нам прислали. Вопрос такой, может ли человек стремиться к полному праведнику? Или каждому человеку дано свой предел? Ответ, он положительный. Тут, казалось бы, или-или есть, но на самом деле тут нет или. Оказывается о том, что мы, каждый из нас может быть полным праведником, и каждый из нас есть свой предел. Как это понимать? На первый взгляд, это противоречие между двумя этими утверждениями. Ответ он такой. Праведник – это и есть достижение моего личного предела. Это и есть праведность. Никогда от нас не потребуется быть кем-то другим. Однажды один из наших мудрецов, великих, да, прошлых поколений, его звали Рав Амстердам, он был учеником Раби Исроэль Месалант. Он пришел к нему и спросил его, Раби Исроэль, если бы у меня была бы голова, ум, шагат арье, и качество такого-то человека, и мусар такого, как ваше, я бы мог бы служить Творцу, как положено. Он ответил ему, говорит, Творец от тебя хочет, чтобы ты был как этот. Он хочет, чтобы был такой, какой ты есть. Каждого от нас в том месте, где мы есть. С теми условиями жизни, которые есть, с теми условиями, данными, которые, как нас родили, хочет Творец, чтобы мы на том месте, где мы находимся, мы максимум достигли саморазвития. Это то, что со мной, что мы хотим. Поэтому та самая праведность, которая это одна есть, у человека от Гаона из Вильна требовалось один уровень. Но от нас она не меньше уровень. Теперь я сейчас скажу вещь, которую объяснять даже ее не буду. Но я только скажу, как маскана, как вывод один-единственный. В принципе, нет разницы между человеком, который он с трудом понимает, что написано в Торе, и Гаона из Вильна. Это надо занятие, чтобы объяснить это. И я не думаю, что занятие нам поможет, поэтому объяснять не будем. Просто успокоить всех. Есть, которые говорят, несправедливо. Вот если бы я бы приехал бы в Израиль 20 лет назад, во-первых, разбогател бы, уже была квартира, была машина, зарабатывал бы. Но не только, я, наверное, уже был бы религиозный до этого. Я бы вместо пионерской зорки, я бы учил бы Мишнайот. И я бы уже умел вот это. Зеленый хон, если Творец нас поместил туда, значит, у нас была роль там. Он нас поместил сюда, была роль тут. И от каждого нас требуется то, что Творец нам дал. Не то, что мы по своей глупости наделали, это уже другой уровень. А то, что Творец нам дал, куда нам послал, в то место, куда посадил, а то, что от нас требуется, никогда не больше. И с этой точки зрения, нет разницы между самым большим гением и человеком очень ограниченных способностей. Кто дал ему гениальность? Творец дал ему. Это он заслужил, вовсе нет. Кто дал этому ограниченность? Творец дал этому ограниченность. Каждый из них в своих рамках. он может добиться максимума. И вполне возможно, что вот и тот самый, который он вообще, он слегка вообще понимает. Но он так трудился, он у него сердце болело. У него упала книга, упала хумаш, он побежал, ну, поцеловал ее, это там, наверху. Это делает такие волны, которые несравнимы ни с каким-то знанием какого-то гениального человека. И этот творец ему дал эти гениальные знания. Ну, так он его использовал, так сказать, раз прочел, и все помнит. Ну, это его заслуга, вовсе нет. Поэтому мы все равны на самом деле. И там в конце все наши души, они равны. От самых гениальных до самых таких, от самых таких, таких. Там в конечном итоге Творец, он справедлив ко всем, и каждый из нас может достичь своего идеала, своей высоты. Следующий вопрос. Извините, что это не вопрос. Но я пользуюсь случаем выразить вам искреннюю благодарность за столь содержательный подробный курс лекции книги Мсилат Йешарим. Ну, принимаем вашу благодарность, очень рады, что вы пишете. Эй, секундочку. Всем сердцем надеюсь, что этот курс будет продолжен. А что, есть намеки, что его прекратят? Успешно завершен. О, это пожелание хорошее, потому что всегда легко начать. Иди, знай, чем все закончится. Что, погонят отсюда? Удачно будет. И вы найдете силы и время для нового курса лекции свойственного. Очень хорошо. Да будет на то воля Бога. Аминь. Очень хорошо. Дорогой Андрей, мы с вами мы согласны. Да, мы солидарны. Драташем, надеемся, что пока наши планы... И пока наши планы, они очень просты, продолжить в том же духе. Брат Ашем, я надеюсь, что пока мы другие программы не развиваем, но только эти, ну, это то, что есть. Следующий вопрос. Авраам, ну, у нас Москва лидирует, я вижу, тут из Москвы даже больше, чем из Германии присылают вопросов. С чего начинать самосовершенствование? С чего начать самосовершенствование? С какой точки? Смотрите, я вам скажу так. Это очень претензиозно отвечать на такой вопрос, с чего начинать. Это большая претензия, потому что это вещь очень непростая, и она в соответствии с конкретным человеком. Есть общие ответы, но если приходит конкретный человек, то надо знать конкретного человека, надо знать, на каком уровне он находится, надо знать его степень возможностей, степень желания, продвижения. И согласно этому можно установить, с чего надо начинать. Поэтому это очень индивидуально. Но так как я Авраама из Москвы не знаю, дорогого, а он мне спрашивает, а с чего начать самосовершенствование, то нету ему ответа. А интересный ответ я хочу вам привести, когда спросили однажды Рав Шаха, с чего надо начинать самосовершенствование, то он ответил с того, что начните есть кошерное. Я извиняюсь, что так это тривиально и банально, но в принципе, когда человек ест что-то некошерное, то все, о чем мы говорим, это просто пустые слова, это просто не дойдет до сердца, даже и до головы не дойдет. Наука дойдет, финансы дойдут, все остальное доходит, Тора не доходит. Поэтому, говорит, надо найти чего с кашрута, надо начать, это дороже. Но зато голова проясняется, надо начать с кашрута. И, кстати говоря, не так сложно, да, тем более с едой все равно есть вкусная кошерная еда. Да, я сам лично недавно в одном месте был, очень удивился, оказывается, и кошерный, и вкусный. То есть, как правило, это, если кошерно, то невкусно. Но, оказывается, можно, в зависимости, моя жена очень кошерно готовит, многие это знают, и вкусно. Она даже недавно устроила день такой показательной варки. И в Рухашем все очень хорошо, все были довольны. Да. То есть начать можно с того, чтобы есть кошерно. Это первое. Теперь второе, что я слышал тоже от имени Рав Шаха, когда к нему пришла одна группа ребят для того, чтобы проверить экзамены, да, чтобы он их проверил. Да, они долго учили, там целый месяц, учили какую-то одну часть Гемары, чтобы он их спросил. Он их, так сказать, принял. И полчаса им говорил об одном единственном. Говорит, ребята дорогие, я с одной единственной прошу, оставьте сюда, идите спать вовремя. С чего надо начинать? Надо сначала себя в какие-то рамки поставить. То есть у нас есть, да не надо чего-то высокого. Мы сразу хотим куда-то, сейчас нам что-то как скажут, что-то мы возьмем, что-то такое, что-то духовное, что-то такое. Но все духовно начинается с каких-то азум, с каких-то простых вещей. С чего-то надо начинать. Конкретно, снова повторю, конкретно ответа никакого мы не даем и давать не собираемся. Да? То есть я Аврааму никакого ответа не даю. Я даю общую идею. Человек должен взять что-то простое. Одно. Сделать себе, как мы себе показывали на позапрошлом занятии, сделать себе такой дневник. И каждый день проверять. Он выполнил, не выполнил. Пошел вовремя спать, не пошел вовремя спать. Пойдем раньше спать, раньше можно встать. Голова лучше работает, лучше можно учиться. Плюс кошерная еда. Я не знаю, человек может учиться, начнет учиться, начнет понимать, сможет получить силу, знать, что, над чем работать и так далее, и так далее. Ну, это в нескольких словах. Наше занятие уже подходит, мы ограничены временем. Всего доброго. Рата Шем. Продолжим наше занятие в следующий раз. Привет из Иерусалима.